В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Новое национальное движение. Леван Хабишвили объявляет бойкот и мобилизацию. Пока неубедительно.
Это самая большая оппозиционная фракция в парламенте, и такое решение – политическая ошибка, и это неправильно. А об отказе от депутатских мандатов и речи не должно быть.
Абхазский отзвук турецкой трагедии, как в Сухуми ощутили землетрясение.
Нас спасает еще одна особенность. Прибрежная часть, здесь очень много осадочного чехла. Они как бы амортизируют.
Сам себе судья. Почему Виталия Джоева поддержали все единогласно, несмотря на сложную историю взаимоотношений?
Есть попытки не допустить назначения человека, который нормально воспринимается, за которым не тянется шлейфа ни коррупционных скандалов, ни каких других.
Все это, а также «Арденуба против всех», кадровые перестановки в Киеве, рубрика «Картинки с выставки», обзор прессы и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек. Всего по оценкам ВОЗ, стихия могла затронуть 23 миллиона человек. Всю ночь продолжались и спасательные операции по поиску людей, оказавшихся под завалами. В пострадавший регион направляется международная помощь от ООН, ЕС, НАТО, правительств США, Великобритании, Китая, России, Индии, Японии, Ирана и других.
После землетрясения к нам поступили сотни пациентов. Ситуация очень плохая, потому что огромное количество людей все еще находится под завалами. Им нужна срочная помощь, в первую очередь медицинская.
По данным турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, в пострадавших районах уже работают более 24 тысяч спасателей. В Газиантепе, где произошло первое землетрясение, ночью температура опускается до минус 7. В городах и деревнях, расположенных в горах, может быть и до минус 15. В Сирии теплее, но там ночью температура также падает ниже нуля. Погода осложняет работу спасателей, уменьшает шансы найти выживших под завалами. Власти Украины получили очень ненадежные данные разведки о намерениях России провести новое полномасштабное наступление. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника Вооруженных сил Украины. По его словам, наступление может начаться в течение ближайших 10 дней. Его вероятным местом эксперты называют западную часть Луганской области в районе городов Кремена и Лиман, которые были освобождены украинской армией в ходе контрнаступления минувшей осенью. По сведениям местных чиновников и западных аналитиков, на этом направлении Россия собирает войска на протяжении уже нескольких недель. В то же время Москва наращивает силы и на юге Донецкой области, указывает газета. Президент Украины Владимир Зеленский ранее указал на сообщение СМИ о том, что российские силы планируют в феврале, цитата, «отыграться за прошлогодние поражения» и отметил очень тяжелую ситуацию и ожесточенные бои в Донецкой области. «Но как бы то ни было тяжело и как бы ни было давления, мы должны выстоять», подчеркнул он. В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна ожидает возможного российского наступления в феврале из-за предстоящей годовщины начала полномасштабной войны России против Украины, поскольку в России, цитата, «любят символизм». Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главой службы безопасности страны Василия Малюка, главу МВД Игоря Клименко. Малюк временно исполнял обязанности руководителя службы безопасности Украины с июля прошлого года. Тогда от должности были отстранены предыдущий глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Поводом стало расследование о связях сотрудников подконтрольных им ведомств с российскими спецслужбами. Клименко ранее занимал пост руководителя национальной полиции. Его выдвинули на пост министра внутренних дел после гибели в катастрофе вертолета в Броварах прежнего главы МВД Дениса Монастырского.
Эхо Кавказа. Новости.
Эмбарго Евросоюза на нефтепродукты из России, потолок цен на них, введенные с 5 февраля, не касаются нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом. Об этом говорится в пояснении на сайте Европейской комиссии. Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, сказано в документе. Это означает, что такие нефтепродукты можно будет продавать без учета ценовых ограничений. А европейские провайдеры смогут свободно оказывать услуги по их страховым страхованию и транспортировке. Ранее Минфин США сообщал, что российские нефтепродукты не будут подпадать под потолок цен, если пройдут переработку на территории других стран. С 5 декабря в силу вступил потолок цен на российскую нефть не выше $60 за баррель, а также с 5 февраля начали действовать потолки цен на российские нефтепродукты, которые согласовали страны группы 7, Евросоюз и Австралия для сокращения доходов России, которые помогают ей продолжать войну в Украине. В преддверии вступления в силу эмбарго ЕС, Индия, Китай и Турция существенно нарастили экспорт сырой нефти из России. В итоге к декабрю 2022 года доля Азии в закупках российской нефти почти удвоилась, превысив 80%. Эти же страны увеличили поставки нефтепродуктов и на европейский рынок, в том числе реэкспорт российской нефти и нефтепродуктов через смешивание их с другими сортами. Почти через год после начала российского вторжения в Украину подавляющее большинство американцев продолжают выступать за оказание всевозможной помощи Украине в ее борьбе с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Галлопа. В то время как 65% опрошенных высказались за полную поддержку Украины, 31% считают, что США должны предпринять усилия для скорейшего завершения войны, даже если это означает сохранение под контролем России части захваченных территорий. Эти результаты практически идентичны результатам опроса, проведенного полгода назад. Наиболее высокий уровень поддержки – 81% среди демократов, хотя за продолжение помощи Украине выступают и заметное большинство республиканцев и независимых. После нападения России на Украину объем американской военной помощи Киеву составил $27 миллиардов. Десятки миллиардов были выделены на экономическую и гуманитарную помощь. 39% опрошенных назвали это адекватным уровнем поддержки. 30% высказались за увеличение помощи Украине.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Национальное движение устраивает акции протеста у здания правительства с требованием освобождения Михаила Саакашвили и объявляет парламентский бойкот. Однако на призыв нового председателя партии Левана Хабиишвили собраться у здания канцелярии откликнулись немногие. Да и бойкот не поддержала большая часть оппозиции. О политических реакциях на решение суда оставить Михаила Саакашвили в заключение рассказывает Мзия Паритишвили.
Сейчас время гнева, протеста, борьбы, провозгласил в парламенте новый лидер фракции нацдвижения Леван Бежашвили и призвал всех собраться в 5 часов вечера у здания правительственной канцелярии. И добавил, что партия переходит в режим парламентского бойкота и рассматривает вопрос об отказе депутатских мандатов. Призыв Бежашвили всколыхнул немногих. У канцелярии собралось около 5000 человек. Новый председатель партии Леван Хабиишвили накануне объявил чрезвычайную ситуацию в партии, предупредив, что это только начало, и обещал правящей грузинской мечте беспокойную жизнь.
Слуги Путина, Бедзина Иванишвили и его марионеточный режим должны хорошо знать, что впереди их ждут очень тяжелые дни. Протест будет везде, где будут эти люди.
«Своим бойкотом мы создаем правящей партии комфорт», ответил Хабиишвили его однопартиец, бывший председатель партии Ник Амелия. Неправильным сочла выбранную стратегию и бывший лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе. Она считает, что объявленный бойкот лишь усилит позиции грузинской мечты. Об этом же говорил и лидер партии власти Иракли Кубахидзе, считая отсутствие нацдвижения в парламенте лишь плюсом. Конечно, для грузинской демократии и страны.
В стране все спокойно, если не считать бурю в стакане, которую пытается устроить нацдвижение, теперь уже с новым председателем, господином Леваном Хабиишвили. В стране спокойствие и продолжится спокойное развитие. Если кто-то хочет обратного, конечно, мы им такой возможности не дадим. Да и реального ресурса для этого у них нет. То есть спокойствие в стране никто не нарушит.
Обратился лидер партии власти и к семье Михаила Саакашвили, которого накануне Тбилисский городской суд не освободил, вопреки ходатайству его адвокатов.
Мы настоятельно призываем семью предоставить Михаилу Саакашвили еду с надлежащей калорийностью. Это единственное, что можно сделать. Что же касается ответственности государства, государство действует ответственно. Медицинское и другое обслуживание им обеспечено.
Итак, Ликубахидзе предостерег президента Саломы Зурабишвили от намерения помиловать Саакашвили, как к этому призывают ее сторонники третьего президента. У общества, я уверен, будет тяжелейшая реакция на такой акт помилования, как и у меня, сказал Кобахидзе. Гамарджобат, здравствуйте. Только это ответила Зурабишвили журналистам, ждавшим ее у дома с вопросом, помилует ли она Саакашвили. Ранее она заявляла, что не желает, чтобы президент Грузии умер в тюрьме, и призывала дождаться решение суда. Решение нацдвижения о бойкоте приветствовали не все и в оппозиции. Это политическая ошибка, говорит лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе. Это самая большая оппозиционная фракция в парламенте, и такое решение – политическая ошибка, и это неправильно. А об отказе от депутатских мандатов и речи не должно быть. К сожалению, политические шаги национального движения предсказуемы, в том числе и для грузинской мечты. Считаю, что нацдвижение не успевает за политическими процессами. Из 7 оппозиционных групп к бойкоту присоединились лишь стратеги Агмашенебели. Бывшие партии власти заявили, что в 9 вечера планируют сделать еще одно важное заявление. В национальном движении рассчитывают на международный резонанс. МИД Украины уже выразил свое разочарование решением Тбилисского городского суда и призвал власти Грузии прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином. В грузинских оппозиционных СМИ публикуются осуждающие заявления европарламентариев, зарубежных политиков и общественников с призывами освободить Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили и его семья теперь рассчитывают на справедливость Страсбургского суда, поскольку, как заявил адвокат Шалва Хачапуридзе, после вчерашнего решения суда все убедились, что правосудие в Грузии мертво. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба и председатель службы госбезопасности Роберт Киут выступили с совместным заявлением, содержащим обвинения в адрес западников и, не, как было сказано, и необозначенных ими сил, которые, как сказано, генерируют антироссийские настроения в обществе. В их отношении представитель СГБ пообещал принимать жесткие меры в рамках закона, конец цитаты. Это выступление вызвало волну протестных заявлений политиков и общественных деятелей, по мнению которых главными катализаторами антироссийских настроений является сама действующая власть. Продолжит тему Елена Заводская.
В январе нынешнего года Абхазия отказала в объезде делегации сопредседателей международных женевских дискуссий, которые планировали посетить республику 8-9 февраля для проведения встреч с официальными лицами. МИД сослался на то, что это связано с односторонним решением сопредседателей и отменой запланированного на 21-22 февраля очередного раунда женевских дискуссий. А вчера пресс-служба МИДа опубликовала совместное заявление министра иностранных дел Инала Ардзинба и председателя службы государственной безопасности Роберта Киута. Первый обрушил свое негодование на западников, а второй – на некие силы, которые генерируют в Абхазии антироссийские настроения. В частности, Инал Ардзинба обвинил представителей Запада в том, что они развязывают конфликты, разрушают государственность других стран и захватывают их ресурсы.
К нам годами приезжают заштатные европейские чиновники, пытаются манипулировать нами в надежде на то, что мы с улыбкой будем потакать их планам. На что мы ответим? Мы заставим нас уважать, и вы обязательно будете считаться с нами, даже если этого не хотите. Западные страны развивают фарисейскую деятельность по всему миру, оказывают якобы гуманитарную помощь в различных странах, как в свое время было на Украине, а затем развязывают вооруженные конфликты, до основания разрушают государственность, захватывают ресурсы, ставят на колени и подчиняют своей диктаторской воле целые народы. Мы знаем, какие переговоры сегодня проходят в Тбилиси, европейских столицах, Нью-Йорке, мониторим ситуацию вместе со службой госбезопасности Республики Абхазия, и мы знаем, что планируется сделать в Абхазии. Обращаясь к западникам, хотим сообщить, что мы не позволим и не дадим этого сделать на нашей родной земле.
Председатель службы государственной безопасности Роберт Киут сообщил, что СГБ внимательно отслеживает всю враждебную антироссийскую риторику и пригрозил жесткими мерами в рамках закона.
В информационном пространстве Абхазии стали распространяться темы, которые зачастую сопровождаются попытками манипуляции общественным мнением. Смысл, который заключается в распространении антироссийской и, соответственно, деструктивной риторики. Необходимо отметить, что деструктивные и враждебные силы извне предпринимают попытки использовать якобы существующие в обществе антироссийские настроения. Искусственным образом создается антироссийская повестка с отсылкой на различные этапы российско-абхазских взаимоотношений. Ничего общего с реальностью данной попытки не имеют. Мы будем принимать жесткие меры в рамках закона в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты.
Это выступление вызвало в абхазском обществе волну ответных заявлений. Лидер абхазского народного движения Дгур Артынба считает, что главным катализатором антироссийских настроений в Абхазии является ее президент Аслан Бжания, который ездит по районам и проводит параллели между вопросом передачи госдачи Пицунда, военным присутствием России в Абхазии и финансовой помощью. Тем самым публично подвергает сомнению последовательности России в части исполнения международных договоров. Более того, говорит Дгур Артынба, он еще и подставил президента России Владимира Путина, выставив его на международной арене вымогателем и шантажистом. По мнению политика, никто другой за 30 послевоенных лет не нанес такого ущерба абхазо-российским настроениям, как действующий президент за последние 3 года. Представитель политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава связывает это заявление МИД СГБ с внутриполитической борьбой.
Это немного странное для меня было вчера, то, что я услышал. Почему Министерство иностранных дел Республики Абхазия и Служба государственной безопасности Республики Абхазия борются с какими-то настроениями? Я думаю, это не входит в их профессиональные обязанности. СГБ должно бороться с антиабхазскими настроениями, а Министерство иностранных дел должно заниматься иностранными делами, продвигать интересы Абхазии на международной арене, добиваться международного признания. То, чем они занимаются, я считаю, не совсем отражает, скажем, их обязанности по закону.
Скажите, пожалуйста, Адгур, в их речи нигде не обозначено, кто во все виноват.
Да, тоже вопрос, с кем они собираются здесь бороться и кого они считают антироссийскими или какими-то элементами. Тоже не совсем понятно, какими-то общими фразами. Это все мы здесь в обществе, кстати, очень все серьезно восприняли, и мы не совсем понимаем, что происходит. Как мне кажется, это такое очередной метод внутриполитической борьбы – выставить всех недовольных властью какими-то там антироссийскими элементами и испортить наши отношения с нашим стратегическим партнером. Я считаю, это путь никуда, и он, наоборот, вызовет в обществе еще больше недовольства властью. Я считаю, такие методы, они неприемлемы, и, конечно, мы таким методом будем давать оценку и будем, конечно, противодействовать такой политике.
Общественный деятель Тенгиз Джупо считает, что министр иностранных дел и председатель СГБ занимаются не своим делом и превышают свои полномочия.
Это, конечно, очень странно, что служба госбезопасности, Министерство иностранных дел занимаются борьбой с антироссийскими настроениями внутри Абхазии. Даже если они и присутствовали бы, допустим. Задача органов госбезопасности, насколько мне известно, защита интересов Республики Абхазия, конституционных норм, положений, контроль за соблюдением закона. Все их функции очень четко расписаны в законодательстве страны. И полномочия Министерства иностранных дел тоже. Они должны бороться, в первую очередь, с возникновением внутри страны антиабхазских, антигосударственных настроений. Вот их основная работа. Что касается антироссийских настроений, это сфера деятельности совершенно другого государства и других служб. Это вообще их не касается. Это, мягко говоря, превышение их полномочий.
По словам Тенгиза Джупова, в Абхазии антироссийских настроений быть не может, потому что степень интеграционных процессов политической, экономической, социальной сферах жизни, в обеспечении безопасности и правопорядка настолько глубоки, что интересы российского и абхазского государства не во всем, но во многом тождественны. Ни одна политическая сила в Абхазии, ни одна группа интересов не имеет антироссийских настроений и не поддерживает их, сказал Джопуа. Политик уверен, что заявление руководителей МИДа и СГБ сделано в преддверии необходимости продвинуть в парламенте ряд очень непопулярных законов, чтобы потом все, кто будет мешать этим планам, объявить врагами.
Власть либо по политической безграмотности, я не знаю, либо умышленно нагнетает ситуацию, пытается представить часть населения страны, не согласная с ее политикой, с ее деятельностью, последние вот эти 3 года нахождения их во власти, в глазах российского народа и российского государства в качестве врагов. Добавим еще к этому то, что впереди нас ожидает реализация в парламенте ряда законодательных инициатив в сфере энергетики, связанных с приватизацией этой отрасли, в сфере оборота недвижимости. Сейчас пытаются внести закон об апартаментах. Это закон о продаже жилой недвижимости. А нас ждет законопроект об отчуждении Пицунской госдачи. Для чего сегодня это делается? Вот, чтобы завтра всех тех, кто не согласен с этими инициативами, представить как антироссийские элементы. Это такая политика, типичная для... Был в свое время, работал в администрации президента России такой господин Сурков. Это такая сурковщина. Она в Абхазии одно время применялась, ничего хорошего она не привела.
Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
Министр обороны Украины Алексей Резников остается на своем посту. Отставка, которую ему предрекали последние дни, по крайней мере, откладывается. В условиях готовящегося масштабного российского наступления Владимир Зеленский, очевидно, решил не терять чиновника, показавшего себя с лучшей стороны в переговорах по поставкам западных вооружений. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Отставки министра обороны Украины не будет, во всяком случае, пока. Алексей Резников удержался в своем кресле, несмотря на многочисленные прогнозы и даже утверждения со стороны руководства правящей партии «Слуга народа». Анонсированные перестановки в силовых структурах ограничились утверждением исполняющих обязанности глав СБУ и МВД Василия Малюка и Игоря Клименко. Первый фактически руководил спецслужбой с июля прошлого года, а второй, будучи первым замом министра внутренних дел, занял кресло после трагической гибели Дениса Монастырского. Так что эти назначения под утвержденные Верховной Радой, были давно прогнозируемыми. А вот анонсированная депутатами замена Алексея Резникова нынешним главой разведки Кириллом Будановым могла повлечь за собой серьезные последствия. В целом, успешный министр обороны оказался в центре скандала в связи с публикацией нескольких расследований о коррупции и злоупотреблениях в его ведомстве. Против чиновников министерства возбуждены несколько уголовных дел. Резников обвинения в адрес Минобороны все это время отвергал, хоть и признал, что полностью реформировать сложившуюся годами непрозрачную систему тыловых закупок в разгар войны невозможно. При этом сам министр зарекомендовал себя как крайне эффективный менеджер, сумевший развить отношения с Западом в формате «Рамштайн» до такого уровня, что США и Европа согласились поставлять Украине практически все виды вооружений, до того находившиеся под негласным табу. Незавершенной на данном этапе остается лишь задача предоставить Киеву боевые самолеты. Впрочем, сам Резников не сомневается, это лишь вопрос времени. Главное при этом, отмечают эксперты, что союзники Украины доверяют Резникову и его обещаниям использовать предоставленные оружие лишь для защиты и деоккупации украинских территорий.
Мы заодно партнерам официально завжди стверджуємо, що ми...
Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставленное иностранными партнерами для ударов по территории России. Мы ведем огонь только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины для деоккупации наших земель.
С метою деоккупации наших земель.
Это заявление Резников сделал на воскресной пресс-конференции, когда его судьба, казалось бы, уже была решена. Сразу несколько депутатов от партии «Слуга народа», в том числе лидер фракции Верховной Рады Давид Арахамия, заявили, что в ближайшее время Резников будет переведен в кресло главы министра стратегических отраслей промышленности. С учетом контекста это выглядело как понижение в должности с возможностью сохранить лицо.
Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну и необходимость поднять министерство, которое должно делать больше.
Написала Арахамия в своем телеграм-канале. Замена же Резникова на 37-летнего генерал-майора Кирилла Буданова, по мнению Арахамия, в условиях военных действий выглядит логично. Впрочем, с этой логикой согласны далеко не все. Феномен Резникова, в прошлом не имевшего отношения к армии помимо срочной службы, как раз в том, что, будучи лицом гражданским, известным юристом и, как показала практика, хорошим менеджером, министр четко разграничил зону ответственности в Минобороны, не вмешиваясь в действия боевых генералов во главе с главкомом Валерием Залужным. Сосредоточившись на вопросах логистики и связи с западными партнерами по поставкам вооружений. Многие считают, что именно такой подход во многом способствовал успешным действиям ВСУ, освобожденных от условного двоевластия. Как бы пошли дела, приди на место Резникова молодой амбициозный генерал, большой вопрос. Сам министр в ходе последней пресс-конференции дал понять, должность, которую посулил Арахамия, его не привлекает, фактически пригрозив покинуть правительство, предоставив заново налаживать контакты с западными партнерами своему вероятному преемнику.
Беремо на себе зобов'язання.
Мені ні за що не стидно. Ні один чиновник не вічен в креслі. Ні один. Рішення, бути мені міністром оборони или не бути, приймає один чоловік. Верховний главнокомандуючий. Президент України Володимир Зеленський. В соответствии з Конституцією. Тому тільки по рішенню президента України я буду приймати ті или іні рішення.
Ціну завжди стверджуємо.
І тот, хто приймає рішення, очевидно, осознал, що момент для зміни глави ключового відомства явно не найкращий. Западні розвідки, да і сам несостоявшийся преемник Резникова, глава разведки Буданов, наперебой предупреждают о готовящемся со дня на день масштабном российском наступлении. И заниматься в такой момент бюрократическими вопросами по передаче дел в министерстве, вместо того, чтобы постараться как можно скорее получить те же обещанные Западом танки, слишком рискованно. Да и сам Резников явно не собирался сдаваться без боя, напомнив всем заинтересованным о своей роли в этом вопросе.
Можливый наступ россиян мы все равно ожидаем в лютому.
Несмотря ни на что, мы ожидаем возможного наступления русских в феврале. Это возможно только с точки зрения символизма. Это нелогично с военной точки зрения. Потому что не все их ресурсы готовы, но они все равно это делают. Не все западное вооружение прибудет вовремя, но мы готовы. Мы создали свои ресурсы и резервы, которые мы можем стабилизировать, развернуть и с помощью которых мы можем сдержать атаку.
Стабилизовать и тримать удар.
О том, что символизм будет поставлен во главу угла, говорят косвенные признаки. Россия в последние недели усиливает давление сразу на несколько направлениях. В Киеве предполагают, что основное наступление, которое в Москве хотят приурочить к годовщине вторжения, развернется либо на востоке, в Донецкой и Луганской областях, либо на юге, в Запорожье. Но учитывая, что захват Донбасса – политическая задача, поставленная российским руководством, вероятность того, что наступление начнется в этом регионе, остается наивысшей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Уже есть много повідомлень про то, что оккупанты хотят сделать у лютому что-то символичное.
Уже много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое, попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время. У нас нет другой альтернативы, чем защищаться и победить.
У нас нет иной альтернативы, чем защититься и перемогти.
Резкая смена повестки в вопросе смены руководства Минобороны и Арахами и другие депутаты, анонсировавшие отставку Резникова, внезапно заявили о том, что в ближайшее время этого не будет, наглядное подтверждение тому, что Владимир Зеленский понял, борьба в коридорах власти может дорого обойтись борьбе с агрессором. И потеря Резникова в угоду его недоброжелателям слишком дорогая цена для воюющей Украины. Для этого понадобилась личная встреча министра обороны с верховным главнокомандующим. Плюс в том, отмечают наблюдатели, что Зеленский нашел время и желание выслушать позицию министра, пусть и косвенно, но связанного с коррупционным скандалом Минобороны. А минус – украинское руководство на поверку оказалось не таким уж и монолитным, как пытается представить себя мировому сообществу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Нана Лиева.
В администрации правительства Грузии прошла акция в поддержку третьего президента Михаила Саакашвили. На месте была мобилизована полиция. У здания собрались сторонники и союзники третьего президента. Как заявил председатель Единого национального движения Ливан Хабиишвили, протест не прекратится, пока Саакашвили продолжают убивать, цитата, «по заданию Путина», конец цитаты. Хабиишвили намерен анонсировать план дальнейших протестных действий уже сегодня вечером. Цитата, с завтрашнего дня протесты будут везде, в том числе в столице, в том числе у дома Бидзин Иванишвили, Гарибашвили, Бригадзе, у разных государственных учреждений, в разных городах и районах, сказал он. Напомним, 6 февраля Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Накануне новый председатель партии «Единое национальное движение» Ливан Хабиишвили объявил, что ЕНД прекращает работу в парламенте и переходит в режим действий при чрезвычайной ситуации. В Киеве разочарованы решением Тбилисского городского суда, который накануне отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом говорится в специальном заявлении МИД Украины. Цитата, суд не принял во внимание заключение врачей о тяжелом заболевании Михаила Саакашвили. Также отказался в переводе приводить гражданина на лечение за границу, говорится в заявлении во внешнеполитическом ведомстве Украины. Призывают грузинские власти немедленно прекратить сводить политические счеты с гражданином Украины. В ведомстве сообщают, что и дальше будут защищать интересы Саакашвили, который должен быть освобожден. Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают Михаила Саакашвили. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обсудил ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседателем международных женевских дискуссий Това Кларом, а также представителями ООН и ОБСЕ на женевских дискуссиях. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, цитата, на встрече была отмечена важность решения конфликта мирным путем. В этом контексте подчеркнута важность достижения эффективных ощутимых результатов в формате международных переговоров в Женеве, а также необходимость возобновления встреч в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Конец цитаты. На встрече Гарибашвили Клара речь шла и о вызовах безопасности как в регионе, так и в мире. Премьер-министр Грузии выразил готовность и впредь играть роль посредника между соседними странами Арменией и Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе. Напомним, на прошлой неделе стало известно о переносе очередного раунда женевских дискуссий по безопасности с февраля на апрель. После этого Москва, за ней и Сухуми с Ханвали отказались от встречи с сопредседателями международных женевских дискуссий.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Спасатели из многих стран устремились в эти дни на помощь в Турцию и Сирию, пережившим мощное землетрясение. В самопровозглашенной республике Абхазия, до которой тоже докатились слабые волны землетрясения, объявили сбор средств для пострадавших от бедствия соседей. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
жуткие кадры из Турции. Нет человека в мире, наверное, который сегодня не сочувствует людям в этой стране. Страшная беда настигла многих. Молимся за души погибших, сил выжившим. Конец цитаты. Это один из множества комментариев, которые появлялись вчера и сегодня в абхазском сегменте соцсетей, как отклики на сильнейшее землетрясение на юге-востоке Турецкой Республики и севере Сирийской Арабской Республики. Более слабые подземные толчки, как известно, ощущались и в близлежащих регионах, включая Кавказ, в том числе и Абхазию. Президент Республики Аслан Джания выразил соболезнования Башару Асаду, президенту САР, с которой у Абхазии уже немало лет установлены дипломатические отношения. «Нет чужой беды». Под таким слоганом появляются перепосты в Фейсбуке, сообщения о том, что в Республике Абхазия организовали сбор средств помощи пострадавшим при землетрясении в Турции. Увеличивается список организаций и лиц, которые уже подключились к этому. Наверняка тут играет роль и обстоятельство, что в Турции и Сирии проживают потомки абхазских махаджиров XIX века, как сообщил в абхазских СМИ полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авицба. В результате землетрясений одна женщина из абхазской диаспоры погибла и 8 человек ранены. Множество комментариев пользователей в Абхазии вчера было в соцсетях и относительно подземных толчков, которые ощутили после полудня некоторые жители республики. В основном это были качающиеся люстры на высоких этажах домов. Но гораздо больше пользователей, много десятков, писали зачем-то о том, что лично они ничего не почувствовали. Неужто желая сказать, что если я ничего не заметил, значит ничего и не было. Хотя что они могли почувствовать, находясь, скажем, на улице или на нижних этажах зданий? Эхо Кавказа связалось сегодня с президентом географического общества Абхазии Левардом Барцицем. Я и в прежние годы не раз беседовал с ним на тему о землетрясениях в Абхазии, а сейчас начал с вопроса о том, чего ни разу не встретил в СМИ и соцсетях после того, как волны землетрясения докатились до Абхазии.
Вчера у нас сколько примерно могло быть баллов?
Ну, где-то 2,5. Ну, человек уже, ну, здесь, знаешь, тоже зависит, в каком месте ты находишься. Вот нас спасает еще одна особенность. Прибрежная часть, здесь очень много осадочного чехла вот здесь. Вот до Люляна вот где-то. Они как бы амортизируют. Прибрежная часть, где сильные толчки, ну, плохо выражено. Вот то, что в горах происходит, ну, как в старое время, это считалось даже, это что-то божественное, и для тебя это не говорит. Вот почему у нас мало сохранилось информации. Памяти в рассказах людей.
Последнее столетие, по словам Барцица, самое крупное землетрясение в Абхазии было в 1668 году, когда произошел обвал в горах и образовалось озеро Рица.
Самахайское землетрясение, знаменитое. Это центр находился в Дагестане.
От другого подземного толчка в 1892 году, опять же в предгорьях, в Кадорском ущелье, образовалось озеро Амткел. Ну а легкие толчки, конечно, были многократно, ведь такие памятны и ныне живущим. За несколько лет до Отечественной войны народа Абхазии было такое, когда закачались люстры на верхних этажах жилых высоток. Это произвело большое эмоциональное впечатление на очевидцев и тех, кто слышал рассказы очевидцев. Наверное, еще и потому, что тогда у всех были свежи в памяти телекадры из армянского Спитака после разрушительного землетрясения 7 декабря 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Ну а примерно через четверть века в Абхазии ощущалось более сильное землетрясение. Барцис вспоминает.
Ну, многие говорили, что больше 5 баллов, но не было там.
Это вот декабрь 2012 года.
Да, особенно эпицентр находился у нас в море, 40 километров от Чимчери к Волжморе. Угу. Вот, там появились трещины в домах, в отдельных домах. Это было серьезное землетрясение.
Сегодня абхазский блогер Тенгиз Джопуа написал: «На фоне трагических событий в Турции мне стало интересно, в нашей стране кто-то занимается вопросом контроля сейсмостойкости зданий и сооружений. Советские данные после землетрясения в Армении были пересмотрены по всему Кавказу, так как выяснилось, что весь жилищный фонд, построенный до этого, просто не соответствовал реальной сейсмоактивности региона. А какова сейсмоустойчивость построенных у нас в послевоенное время высокоэтажных зданий? Кто это проверяет?» Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Назначение Виталия Джиоева, председателя Верховного суда самопровозглашенной Республики Южной Осетии, эксперты назвали удачным кадровым решением. Они рассматривают это как попытку власти вернуть судебной системе утраченное доверие общества. С экспертами поговорил Мурат Гукимухов.
Депутаты парламента Южной Осетии на сессии в понедельник единогласно одобрили кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда. В интервью «Эхо Кавказа» итоги голосования прокомментировал депутат Давид Санакоев.
После обсуждения в комитетах кандидатуры на председателя Верховного суда, я уже понимал, что каких-то серьезных претензий к нему ни на одном из комитетов не было выдвинуто. И поэтому я предполагал, что кандидатура может пройти на сессии, и, скорее всего, она пройдет. Но я предполагал, что могут как-то себя проявить депутаты от «Единой Осетии», но, как ни странно, все прошло единогласным голосованием «за». Ну, это еще раз говорит о том, что каких-то серьезных претензий к данной кандидатуре не было, а то бы ее, я думаю, озвучили.
Политолог Вячеслав Габозов считает назначение Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда самым удачным кадровым решением нынешней власти.
Я думаю, что назначение Виталия Джиоева – это одно из самых удачных назначений новой власти. Могу со всей ответственностью сказать, что он действительно и этой должности достоин, он действительно имеет соответствующий опыт. Он не из тех людей, которые будут поступаться принципами только потому, что ему кто-то там сверху что-то скажет. Поэтому я думаю, что это на сегодняшний день очень удачное назначение, учитывая ту репутацию, которую заработал судебные органы за время предыдущего президента. Я надеюсь, что судебная власть станет более качественно работать. Мне кажется, такой вариант вполне выполним.
И все-таки довольно странно, что оппозиция в лице «Единой Осетии» единогласно проголосовала за предложенную президентом кандидатуру. Тем более Виталий Джиоев, бытность зампредседателя Верховного суда, активно выступал против судебной реформы в том виде, в котором ее продвигала «Единая Осетия». И накануне голосования от некоторых сторонников партии звучали такие упреки в адрес Джиоева. Дескать, он слишком близкий к президенту человек, они едва ли не родственники. И все-таки голосование единогласное. Как вы это объясните?
У нас же маленькое общество. То есть здесь на пустом месте нельзя создать того, у чего нет оснований. Критика человека, который нормально воспринимается, за которым не тянется шлейфа ни коррупционных скандалов, никаких других, попытки не допустить этого назначения могут скорее сыграть не против Виталия Джиоева, а против них самих. Поэтому, видимо, взвесили и решили, что лучше будет голосовать «за». Поэтому они, видимо, решили поберечь свои силы для будущих более таких противоречивых назначений. Вот там они будут отыгрываться. И заодно тем самым, понимая, что, вот, скажем, часть общества того или иного кандидата будет не воспринимать, тем самым они будут пытаться перетащить симпатии этого электората к себе, то есть расширить свою базу поддержки. Я думаю, что у них неплохие и внешние инструкторы, поэтому вполне возможно, что это вот часть этой игры. Другого варианта, объясняющего, почему они вдруг решили единогласно проголосовать за Виталия Джиоева, просто нет. У меня, во всяком случае.
Вы говорите о необходимости расширения группы поддержки. Вы считаете, что партия «Единая Осетия», у которой самая крупная фракция в парламенте, в этом действительно нуждается?
Им, в принципе, надо расширять свою базу поддержки. Да, вот та база поддержки, которая у них была на предыдущих парламентских выборах, она очень-очень сильно уменьшилась. Как бы кто что ни говорил, да, одно дело, когда за тебя работает мощный административный ресурс, когда совершаются такие нарушения, которые были на последних парламентских выборах. Другое дело, когда ты уже оппозиционная сила, и у тебя нет этого административного ресурса. Поэтому здесь, в данной ситуации, им важно расширить свою общественную поддержку, чтобы не кануть в леду, как та же партия «Единство», например, которая тоже была пропрезидентской партией.
С назначением на высокую должность Виталия Джоева поздравил спикер парламента Алан Алборов, пожелав ему успехов в работе. Цитирую. «Думаю, сегодняшнее представление президента, которое мы утвердили единогласно, оправдывает наши надежды и народа. И суд всегда будет выносить справедливые и законные решения». Конец цитаты. В свою очередь, Виталий Джоев заверил депутатский корпус, что будет работать, как всегда, исключительно в рамках закона. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Очевидцы трагедии сейсмологи о землетрясении в Турции, заместитель главы специальной следственной службы о первом годе работы и немного о скандале с участием грузинского гроссмейстера Баадура Джобава. Грузинскую прессу почитал Серго Бригвадзе.
От землетрясений пострадали 10 городов Турции. Спасатели до сих пор продолжают вызволять людей из-под обломков, сообщает министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Сильные толчки, кроме Турции, ощущались на Кипре, в Египте, Ливане и Ираке, а также в некоторых районах Аджарии, сообщает информационное интернет-агентство ambebi.ge. О произошедшем издание поговорило с сейсмологом Зурабом Джавахишвили.
Если посмотреть на сейсмическую карту Турции, то эта полоса, где произошло землетрясение, обозначена как сейсмически опасная зона. Эпицентр находился недалеко от границы с Сирией. Когда происходит землетрясение такой силы, толчки ощущаются далеко от эпицентра, и можно ожидать повреждения и разрушения зданий. Но от Грузии оно было достаточно далеко, чтобы можно было ожидать какой-то опасности. Не то что 7-8 баллов, но даже 5-6-бальное землетрясение создало в Грузии серьезные проблемы. В 2002 году в Тбилиси произошло землетрясение в 4,5 балла. Тогда было повреждено 12 тысяч зданий, погибли люди. Это доказывает, что мы не готовы даже к землетрясению средней силы.
Ambebi.ge также связалась с проживающей в Турции этнической грузинкой Нино Чалик, которая в интервью изданию сказала.
Это ужасно. Люди в панике. У моего друга погибла беременная жена. Его семья жила там, где было сильное землетрясение. Когда я позвонила ему, он закричал. Я потерял жену. Моя жизнь кончена. Бедная девушка попала под обломки. Его брат тоже проживал там с семьей. После первого толчка они выбежали из дома, а через несколько минут здание рухнуло. Связь с ними прервалась. Может, телефон разрядился, а в городе нет электричества. Дай бог, что по этой причине не получается дозвониться.
Между тем, грузинский МИД сообщает о гибели нескольких граждан Грузии. Об одном из таких случаев, смерти некоего ОК, ведомству сегодня рассказал очевидец произошедшего, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Ранее стало известно о гибели 67-летней Нани Заранди. Она приехала в Турцию 12 лет назад, рассказали члены семьи, в которой она работала. Во время землетрясения она попала под обломки обрушившегося жилого дома. Прошло около года с момента начала работы специальной следственной службы, заменившей в Грузии аппарат государственного инспектора. О результатах годичной деятельности молодого ведомства информационное интернет-агентство Interpress News пообщалось с заместителем начальника этой службы Натьей Сонгулашвили. «У новой службы расширяется мандат», — говорит респондент издания.
В частности, наряду со своей основной и важнейшей функцией – расследованием фактов неправомерных действий, служба также занимается расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, нарушений частной жизни, незаконного воспрепятствования журналистской деятельности. Были случаи, когда граждане жаловались на незаконное задержание, уничтожение или фальсификацию доказательств. Следственная служба не могла их расследовать и передавала их другому органу. Сегодня подобные преступления перешли в ведение службы.
Кроме того, с 2022 года у потерпевших появилась возможность доступа к уголовному делу для ознакомления с материалами, и этим правом уже воспользовались 59 раз, продолжает Натья Сонгулашвили. Были также созданы дополнительные механизмы защиты прав пострадавших.
Следователи предлагают жертвам жестокого обращения включиться в специальную программу защиты, если считают, что потерпевшему или членам его семьи может грозить опасность. Программа позволяет назначить личную охрану, временно изменить место жительства или применить другие меры для обеспечения их безопасности.
В ближайшем будущем планируется создание специального подразделения по защите прав потерпевших, сотрудники которого будут в постоянном режиме информировать пострадавших о ходе дела, сказал респондент издания. Иными словами, будет задействована программа защиты свидетелей. Грузинский гроссмейстер Баадур Джобава отстранен от участия во всех призовых турнирах крупнейшего онлайн-сообщества chess.com до конца 2023 года. Причиной тому послужили расистские высказывания в адрес китайских шахматистов, сделанные во время онлайн-турнира AirThing Master Play-In. Джо Баво усомнился в честной игре оппонентов и призвал заблокировать их аккаунты. «Ты маленькое китайское говно, как ты смеешь мошенничать на турнире такого уровня», написал шахматист одному из своих противников. Руководство chess.com так прокомментировало отстранение Джо Баво.
Уважаемое глобальное шахматное сообщество, Баадур Джо Баво нарушил наш кодекс поведения. Он сделал российские комментарии и публично оскорблял преданных членов нашей команды. В нашей игре нет места сексизму, расизму или любым другим формам нетерпимости.
Цитирует заявление chess.com грузинский спортивный портал Европоп. 39-летний Баадур Джо Баво – лидер мужской сборной Грузии. Он участвует в шахматных олимпиадах с 2000 года. Что касается онлайн-турнира AirThing Masters Play-In, это одно из важнейших соревнований с участием сильнейших шахматистов мира и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
На культурной площадке «Склад» в Сухуми состоялись просмотры и обсуждения короткометражного фильма «Шум» молодого абхазского режиссера Даура Ладария. О том, что получилось, рассказывает Елена Заводская.
Короткометражный фильм «Шум» был снят выпускником Московской школы нового кино Дауром Ладария в 2021 году. В пресс-релизе «Склада» говорится о том, что режиссер фильма стремился сделать из небольшого отрывка реальности развернутую метафору, и «Шум» удивительно точно показывает традиционный для современной Абхазии патриархальный порядок, гендерные стереотипы и бытовой сексизм. Даур Ладария рассказал о том, как возникла идея фильма, и добавил, что снимал правду жизни, так как видел в ней искренность и красоту. Никакого желания поднимать социальные вопросы и давать оценку у него не было. К разговору подключилась и помощница режиссера Александра Авицба.
Мы в киношколе просто разговаривали с преподавателями, потом на общих занятиях мы поднимали тему фильма, разрабатывали его. Потом у нас был питчинг школьный, там разыгрывали деньги небольшие, но я их не выиграл, да. Ну и потом просто пошел да и снял. До питчинга допускали проекты, которые более-менее были хотя бы на уровне сценария доработаны. Дальше от тебя зависит, хочешь снимать, иди снимай. Не хочешь снимать, но тебя никто не выгонит.
Вы не хотите никакого социального плана в этом фильме, но все-таки выбрали именно этих ребят, именно такую среду. Почему?
Люди путают социальное и реальное, наверное. Если есть реальное, вот оно, наверное, заслуживает того, чтобы это снимать. А тут уже не участвуют критерии там в процессе съемок фильма или там выбора, чего снимать, как это резонирует, насколько это остро и так далее, и так далее. Я вообще себе такие вопросы не задавал и, надеюсь, никогда дальше задавать не буду. Когда я захочу социальные какие-то вопросы закрывать, я начну снимать социальные роли. Потому что социальные ролики выполняют эту задачу, кино выполняет другие задачи абсолютно. Весь прикол в том, что все эти вещи, правда, жизнь, реальность, оно красивое. А он кино снимает красивые вещи. Наверное, так.
Я постараюсь объяснить. Вот есть мир, допустим, вот мы сидели здесь. И если мы здесь поставим камеру, это не будет так кинематографично и не будет так пластично. А если мы вернемся вот в этот мир, вот в эту реальность, и включим камеру там, то это будет киношная, вкусная картинка, за которой ты хочешь наблюдать. Да? Правильно же?
Да. Да? Ну вот опять же, как наш преподаватель говорил, да. Это очень смешная фраза, но она реально, ну, здесь это очень круто. Он говорил, то, что в жизни происходит, не значит, что это правда. То есть, потому что жизнь сама тебе сама врет. И ты, как режиссер, должен из жизни выявлять, где здесь правда, а где ложь. И вот ложь кино не терпит вообще. Это такое искусство, очень грубое, но при этом оно вообще радикально относится к лжи.
Реакция зала вас как-то удивила? Она понятна вам?
Я ожидал немножко более сложной дискуссии, но вроде бы люди такие отзывчивые. Но правда, нужно, конечно, побольше смотреть кино и поменьше пытаться его интерпретировать, наверное, так. Поменьше пытаться себя туда впихнуть, в это кино. Более честно, короче, смотреть кино. Учиться смотреть кадр, потом следующий кадр, потом другой кадр. И так далее, и так далее, и так далее. А вот все эти примеси про социальное, это как раз-таки со временем пройдет, потому что, я надеюсь, как-то наработается насмотренность, да? Правильно смотреть кино тоже нужно. Не только много его смотреть, но и правильного тоже нужно смотреть.
Даур, а об абхазском кинематографе вообще что-то можете сказать? Он существует?
Абхазское кино существует, и очень много, его только нужно снять. Вот, и все.
куратор склада Сида Будба осталась довольно живой полемикой, которая состоялась после просмотра фильма, а его тему обозначила для себя как исследование локальных маскулинностей.
Я, честно говоря, в восторге от фильма. Мне очень-очень сильно понравилось. Мне очень сильно не хватает рефлексии именно вот этой локальной чувствительности, которая здесь есть. Она очень уникальна. Это, на самом деле, такая слепая зона. Когда шла дискуссия, я это охарактеризовала как исследование локальных маскулинностей, потому что это именно какой-то портрет очень локальной чувствительности, того, как она выражается, какие выражения, интонации, поведение, вот это вот, я не знаю, сцена с девушкой, когда вдруг она начинает очень сильно раскаляться, непонятно из-за чего. То есть, типа, я не понимаю даже механизмы этого, но я знаю отлично, как это происходит. На самом деле мир очень сильно меняется постоянно, и для меня вот этот вот такой очень точный портрет какого-то чувства или какого-то среза реальности, он для меня очень ценен, потому что в какой-то момент все становится таким динозавром. Да, мы, все умирает, все меняется. И несмотря на то, что вот у нас как-то поднялась вот эта вот дискуссия про какой-то социальный срез, да, про то, чуваки эти хорошие или плохие. Вот я росла в Москве в 90-е годы, заканчивала школу. И когда я училась в 9 классе, у нас была эпидемия героиновой наркомании в моей школе. Это реально трагическое событие, которое сломало жизни многих моих одноклассников, очень многих нет в живых и так далее. И я переживала вместе с ними, поскольку я была их близким другом, да, то я это переживала. Это было очень ярко, это было очень сложно, это было связано с драмами, слезами, страхом, радостью там, и так далее. Да. Но вот сегодня, повзрослев и уйдя совершенно там в другую сферу жизни, да, то есть типа я какие-то вещи понимаю, как бы это было таким большим опытом. И вот я для себя год назад в книжном прикупила книжку, которая называется «Криминальный Татарстан». В этом «Криминальном Татарстане» отражена 40 лет татарских воров в законе и всех, кто пытался быть вором в законе. И с тех пор мне интересно, что это все такое, да, что это за энергии, чем живут люди там и так далее. И здесь, мне кажется, тоже, то есть типа я смотрела, у меня было ощущение, что такое прикосновение просто какой-то очень сильной энергии, вообще не важно, какая она там, хорошая или плохая, но для меня это было вот чем-то таким вот очень точным, таким очень узнаваемым и чем-то, что может изучаться потом. Я не знаю, в сфере чего лежит интерес у автора, хочет ли он продолжать дальше исследовать эту же тему, но мне как зрителю это безумно интересно. Мне кажется, что это что-то живое.
А если спросить тебя, тема, она в чем, она какая тема? Ты можешь сформулировать?
Да, вот я и сформулировала ее исследование, локальных маскулинностей, то есть типа исследование вот этих вот подъемов, вот этой фрустрации, в чем это все выражается, вот эти вот бычки какие-то, вот эти вот, и вот эта потерянность одновременно, вот это все, как бы оно... Да, мне показалось, что это такое исследование вот такого большого сюжета.
В обсуждении фильма активное участие принимала София. Она не так давно живет в Абхазии, но, как оказалось, ей тоже хорошо знаком тот пацанский мир, фрагмент которого запечатлел Даурладария.
Мне очень было приятно смотреть фильм, потому что я люблю Сухум, люблю его любые запечатления. Он снял его очень профессионально, и все эти приемы, они присутствовали и окунали нас в это ощущение, да, конкретные. И вот это двойственное чувство того, что тебе нравится картинка и хочется присутствовать в ней. И тот факт, что эти герои у тебя не вызывают приязни, а наоборот вызывают неприязнь. И вот это двойственное ощущение того, что тебе хочется продолжения и не хочется. Того, что смысл как бы есть, и его нет. И это, этим мне понравилось работать. Тем, что он сам сказал, что это не социальный ролик, да, ни к чему не призывающий, и в то же время призывающий. То есть это было очень завуалировано, не прямо линейно. А кто там как раз-таки наоборот увидел в этом прямолинейность?
София также отметила ценность состоявшейся дискуссии. Она считает, что таких встреч должно быть больше.
Мало таких как бы мероприятий, да, на которых мы сидим и обсуждаем. Абхазский кинематограф. Хотелось бы больше этого всего. И здесь не принято осуждение. У нас нет свободы слова здесь, потому что есть общество, традиции. Они ведь там типа выпивали, они-то думают то, что они это делают как застолье, как часть культуры это было для них. А они осквернили эту культуру тем, что они не умеют пить, да. Тема этого фильма о том, что мы каждый день эту культуру, мы ее очень видоизменяем и не в лучшую сторону. Это то, что не ведет к хорошему. Мы это понимаем на каком-то уровне, да, интуитивном. Что-то, что ведет к очень негативным последствиям, к таким, как аварии, к таким, как патриархат необоснованный, да, какой-то неравноправие в той среде, в которой мы находимся. К тому, что молодежь, она не может проявлять себя так, как ей хотелось бы. Потому что у нас идеалы, авторитеты у того поколения послевоенного, оно искаженное. Все равнялись на каких-то там бандитов и непонятно кого, и это превратилось в непонятно что. Люди, которые ничем не занимаются, которые мнят себя кем-то, это ужасно, потому что мы понимаем, что это что-то нехорошее, да, это что-то плохое. Ну и автор как раз-таки тоже говорит, да, о том, что он это не осуждает. Он как раз-таки нас наводит на то, что мы тут все осудили, мы не должны это осуждать. Но он все-таки осуждает, ведь в глубине души он бы не снял это так, да. Иначе бы этот фильм, он бы не был таким депрессивным. Это не была бы такая серая гамма, такой душный воздух. Вот это терзание главного героя, они как раз-таки дают нам сигнал, что что-то не то. И мы его улавливаем.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дурнов. Всего доброго. До завтра.